Александр Томоников. «Враги народа». Рясной И.В. 2020. Оформление ООО издательства «Эксмо» 2020. Часть первая. Возвращение из чистилища. Глава первая. Похоже, многоходовая оперативная комбинация накрылась. Да еще окружающая обстановка как нельзя лучше подходила для полноты ощущений позорного провала. Низкое серое ленинградское небо и мерзкое ноябрьское снежное крошево под ногами. Алексей Протопопов терпеть не мог холодный, помпезный и неуютный Ленинград. И всей душой ненавидел, когда рушатся его с академической дотошностью до мелочей расписанные планы. Ведь за этими обломками открывается неизвестность, готовая поглотить тебя. Вчерашняя встреча, на которую должен был прийти долгожданный вестник, не состоялась. Пришлось больше часа прождать у медного всадника, маяча с журналом «Огонек», и повторяя про себя дурацкие, как обычно принято, слова пароля и отзыва. Типа «Как пройти к Мариинскому театру и какая опера там сегодня идет?» Кураторы с Лубянки возлагали на эту встречу большие надежды. Хотели посмотреть на большую шишку из Парижа и Лондона, держащую в своих руках нитки антисоветского подполья. Этому фигуранту, с учетом его миссии на территории России, присвоили псевдоним «Ревизор». Сколько же сил и ресурсов ушло на подготовку этого свидания, и все впустую. Первая встреча с объектом агентурной разработки – это как первый поцелуй. От результата зависят дальнейшие отношения и перспективы. Или установится плотный контакт, который позволит затеять с врагом долгую оперативную игру. Или сразу все пойдет кувырком и останется одно – подать условный сигнал на задержание и спустить с поводка матерых волкодавов, которые трутся вокруг, присматривают за агентом и готовы скрутить хоть самого черта с рогами. Угораздило же в свое время Протопопова стать участником тайных войн. Его отец, старорежимный профессор Московского университета, настойчиво внушал ему презрение к жандармам и их последователям, будто предчувствуя извилистую дорожку, по которой пойдет сын. А Алексей послушно хотел стать биологом. Эта семейная профессия вполне соответствовала его упорству и усидчивости. Но имелась и авантюрная сторона его натуры, полковой трубой, зовущая к риску и приключениям. Именно она толкнула его сначала не в ту компанию, а в итоге осенью 1929 года довела до застенков ОГПУ. Оперативник, рассматривавший его дело, обращался с ним вежливо, даже как-то бережно. Ох, какой же это был мастер своего дела. Он так виртуозно сыграл на чувствах и порывах студента, что в ОГПУ появился идейный осведомитель, носящий оперативный псевдоним «Тевтон». А вскоре, с учетом энергии и способностей, его перевели фактически в штат контрразведки на должность секретного сотрудника. Сексот – это не осведомитель, который уши развесит, карандаш заточит и строчит сообщение о том, что слышал в курилках и кабинетах. Секретный сотрудник на острие удара, лицом к лицу с коварным и опасным врагом. Он внедряется, проводит операции, вербует. Должность младшего научного сотрудника Института микробиологии Академии наук СССР была не столько работой, сколько прикрытием для агента-маршрутника. И он не столько корпел над микроскопом, сколько мотался по всему СССР, меняя личины, паспорта, имена. Он хорошо знал румынский язык, мать его происходила из знатного румынского рода. В связи с этим его часто использовали на юго-западном направлении. То он внедрялся в среду контрабандистов и фальшивомонетчиков в Одессе, то осуществлял оперативное проникновение в контрреволюционную организацию в Кировограде. Научился вживаться в легенды как в собственную биографию, нацеплять маски на время, становившееся его собственным лицом. Выполнять любой приказ любой ценой и ходить по краю. Ведь враг смертельно опасен, о чем свидетельствует глубокий шрам на боку. И еще. Врага порой надо уничтожать на месте, причем своими руками. Как тогда в Киеве, где, выполняя приказ, он всадил пулю в спину важного функционера националистического подполья. Он всем своим существом втянулся в новую жизнь. Стал азартен в охоте и был готов в лепешку разбиться ради результата. Но постепенно накапливалась усталость. Игры становились все более опасными, риск уже не бодрил, а ложился тяжестью на душу. И приходило четкое осознание. Когда ходишь все время по лезвию ножа, рано или поздно оступишься. А цена ошибки известна. Жизнь. Это его состояние заметил даже куратор, капитан из секретно-политического отдела НКВД, заявивший: «В отпуск тебе надо, Леша, на море». Но только после того, как дело закончим по Ленинграду. Это важное дело. Закончим обязательно. Ты, главное, войди в контакт с фигурантом, напутствовал капитан. У нас, как у электриков, главное контакт. А потом уж и ток потечет, и механизм заработает. А этого самого контакта и не состоялось. Почему фигурант не пришел? Почувствовал, что с ним играют? Или имелись иные причины? Если он жив, и эти самые причины все же иные, то игру можно продолжить. Ну а если он понял, что Протопопов чекист, тогда горят, как свечки, несколько серьезных комбинаций. И нужно выстраивать игру совершенно иным образом. То есть арестовывать всех, до кого дотянешься, и выводить из-под удара своих людей. Ладно, нечего падать духом и ныть. Надо доделать работу. А для начала встретиться с Ростиславом, известным ленинградским художником, а заодно посредником во встрече. Сейчас он должен ответить на несколько принципиальных вопросов. Понятное дело, использовали художника в темную. Тот искренне считал себя идейным борцом с большевистской заразой. К нему Протопопов сейчас и направляется, утопая ногами в снежном, перемешанном с водой месиве. Мимо роскошных домов с гранитными атлантами, мимо ленинградцев, уныло бредущих в свете просыпающихся ночных фонарей. Ростислав, как истинный художник по доброй французской богемной традиции, занимал подмастерскую мансарду под крышей типичного ленинградского доходного дома. С нее открывался великолепный вид на Неву и увенчанный острым шпилем силуэт Петропавловской крепости. Пустой, неуютный двор-колодец, почерневшие от времени давно некрашенные массивные двери подъездов. Около одной из них Протопопов остановился, будто наткнувшись на невидимую преграду. Повел плечами, сбрасывая груз неуверенности, дурных предчувствий и усталости. Погоревали и хватит. Пора исправлять ситуацию. На шестой этаж он взбежал уже вполне бодрый. Готовый к суровому разговору, преисполненный желание растереть Ростислава в порошок. Остановившись перед входной дверью, он подергал шнурок звонка. Донесся тонкий переливистый звон и ни ответа, ни привета. Потом ударил ладонью по двери, и та неожиданно поддалась. «Ладно, зайдем без приглашения». Сердце тревожно ёкнуло, захотелось повернуться и уйти. Но он ступил вперед. В мансарде царила полутьма. На столе неверным светом мерцала свечка, выдергивая из мрака мольберты, холсты, статуэтки, тот фирменный творческий беспорядок, который положен всякому приличному художнику. Ростислав был хорошим художником. Именно был. Теперь его скрючившееся тело бездвижно лежало на полу. Протопопов с ужасом понял, что хозяин мастерской мертв. А потом кольнуло ощущение близкой опасности и осознание, что он, легкомысленный дурак, только что вляпался по-крупному. Протопопов отскочил в сторону и резко обернулся, готовый действовать, но не успел. Мощный удар в живот сбил ему дыхание и опрокинул на пол. Тот, кто бил, обладал чудовищной силой. Когда в глазах просветлело, Протопопов увидел нависшего над ним человека и прошептал через силу: «Ревизор!» «Ревизор!» — усмехнулся тот. «Тогда ты недостача!» И европейский эмиссар ловким движением свернул секретному сотруднику второго отделения СПО НКВД СССР шею.